«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Доброе утро. В Москве 11.04. Вы слушаете «Радио Спутник» в эфире, в студии. И, в общем, в очень хорошем настроении. Кирилл Вышинский. Приветствую всех наших радиослушателей. Мы переехали. Наша программа «Без дураков» перебралась сюда, в пятницу, в слот с 11 до 12. Поэтому каждую пятницу мы теперь будем с вами в это время. Ну и, естественно, не я один, а еще и мой гость... постоянный и постоянный соведущий, хитрый западенец, уроженец Западной Украины, Василь Дмитриевич Вакаров. Василь Дмитриевич, витаю.
Ну, спасибо, Кирилл. Так меня еще никто не называл. Доброе утро. Доброе, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, начнем с очень приятных и радостных для нас новостей. Мы сегодня всем большим трудовым коллективом «МИА Россия сегодня» вспоминаем о нашем юбиляре Дмитрии Константиновиче Киселеве. Прекрасном... специалисты, руководители, профессионалы, человеком, который знает 4 языка, стоял у истоков российского телевидения, ну и просто очень хороший, близкий, приятный в общении человек. Поздравляем Дмитрия Константиновича с 70-летием. Даже не верится. Иногда мне кажется, что от той энергии, которой обладает Дмитрий Константинович, можно записывать... запитывать Саяно-Шушенскую ГЭС, ну, для того, чтобы разгонять эти огромные машины и начать вращение ротора. Дмитрий Константинович, еще раз с праздником, с днем рождения, с юбилеем. Василь?
Присоединяюсь. Да. 70?
70.
Не поверишь. Слушай, а так, да, не верю, потому что я помню, я лично с ним пару раз встречался, еще когда он работал в Украине. По-моему, руководителем был на одной из телевизионных компаний.
Да, он возглавлял редакцию информации телеканала ICTV.
ICTV, да, точно. Да. Слушай, как время быстро летит. А с другой стороны, молодец.
И это было больше 20 лет тому назад.
Да, больше 20 лет. 2000 какой-то, да?
Да, 2002-2003.
Так что, ну, искренние поздравления.
Итак, переходим к новостной повестке, и нельзя не сказать о той дате, которую сегодня вспоминают на всем постсоветском пространстве. 38-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Донецке сегодня почтили память ликвидаторов и жертв аварии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Возложение цветов прошло у мемориала Чернобыльской славы участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который был установлен в честь 8000 дончан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы. Василий Дмитриевич, вы что-то помните про этот день 26 апреля 1986 года?
Безусловно, это трагедия. Мне кажется, что это самая значительная трагедия вот последних лет, десятилетий существования Союза Советских Социалистических Республик. Лично я тогда был в армии, я служил в Советской армии, вот в это время, и должен быть уволиться. У нас был дембель, и вот эта трагедия, информация о трагедии застала меня вот в рядах Советской армии. Понятное дело, что я потом приехал в Киев, поступал в университет, и, собственно говоря, последствия той аварии, это действительно той аварии, на мне лично, сказались, потому что, я прошу прощения, но вот со щитовидкой у меня начались проблемы как раз после этого времени. А трагедия для всего...
А вы поступили в 86-м году.
В 86-м году, да. Летом я поступил сразу после окончания армии. Я готовился, вот, я служил в Советской армии, готовился к поступлению. Я был таким целеустремленным мальчиком. Ну, в общем, правильным, как все советские. А вот, что касается аварии, знаете, я бы так сказал на сегодняшний день. К сожалению, то, что сейчас происходит на Запорожской атомной станции, обстрелы, которые там происходят, да, в основном, кстати, с украинской стороны, к сожалению...
Так не так в основном, есть. А только с украинской так, стороны. Да. Нам нет смысла обстреливать станцию, да, которая находится под нашим контролем.
Абсолютно. С вами согласен. Вот это вот как бы... Вот это вот, знаете, вот память о Чернобыле, она вот на сегодняшний день еще больше тревогу вот у меня лично и у многих нормальных людей вызывает... А зачем обстреливать Запорожскую атомную станцию? Это что, нам мало было? Кто-то хочет повторить эту трагедию?
Вы знаете, Василий Дмитриевич, я думаю, что те, кто сегодня служит в вооруженных силах Украины, отдают эти приказы об обстреле Запорожской атомной, а нужно напомнить, что последний обстрел был практически угрожающим, потому что по информации и Росатома, и по заявлению главы МАГАТЭ господина Гросси, обстрел велся уже по куполу, который накрывает реактор. Понятно, что купол строился с большим инженерным запасом прочности, но тем не менее, это, пожалуй, первый самый угрожающий среди той череды огромного количества обстрелов и попыток, кстати, захватить Запорожскую атомку, которую предпринимал украинский спецназ. Так вот, это, пожалуй, первая такая самая тревожная, потому что Гросси специально для этого созвал пресс-конференцию и сделал заявление. Ну, так вот, мне кажется, что те, кто обстреливает Запорожскую атомную, отдает приказ об этом, они просто готовы уничтожить все, что, по их мнению, уже де-факто, де-юре, ну, как бы, по любым основаниям, не принадлежит Украине. Вот что украинским уже не будет. Поэтому так ожесточенно обстреливают Донецк. Поэтому вот так играются с мирным атомом, который может превратиться совершенно в немирный, в Запорожье, в Энергодаре. В общем-то, эти люди хотят поступать... Ну, так они поступили, собственно говоря, и с плотиной Каховской ГЭС, да? То есть вот это, честно скажу вам, это меня очень сильно беспокоит, потому что они-то прекрасно понимают, как и мы все, да, что любая техногенная катастрофа на Украине, где достаточно высока плотность населения, где огромное количество вот таких техногенно опасных объектов, это мы еще не обсуждали, аммиакопроводы, химические заводы, которых на Украине достаточно много, причем там и Горловский, и Стирол, и азот под Днепропетровском. В общем, туда есть что взрывать, что уничтожать, так, чтобы разлив каких-то химикалиев превратил в достаточно большие площади, хорошо, там, мощно заселенных агломераций, ну, там, тот же самый Днепродзержинск, где находится азот под Днепропетровском, чтобы это превратилось, ну, в такую пустыню. Ну... У меня нет надежды, что они образумятся. У меня есть надежда только на вооруженные силы Российской Федерации, что они не дадут
это сделать. Кстати, знаете, вот по поводу вооруженных сил Российской Федерации. Идут обстрелы, да? Идут обстрелы со стороны России. Уничтожается даже энергетическая система Украины. Но при этом... То есть есть война, трагедия, снова-таки. Но даже если судить по обстрелам, ни разу даже не было случайного обстрела Ровенской атомной станции, Хмельницкая атомная станция, которая находится на западной части Украины. Это, снова-таки, доказывает, что Россия не имеет целей уничтожать атомные станции Украины. Не имеет цели создания техногенной катастрофы. Если так говорить, знаете, цинично, конкретно, но это так, это по факту. По факту идет военные действия, идет военные обстрелы. Даже там Хмельницкий аэропорт уничтожается, даже там в Ровенской области некоторый объект. Но атомные станции никто не попадает. Значит, цели такой у российских вооруженных сил нет.
Ну, для меня это лишнее подтверждение того, что по Энергодару, ну, что не вызывало у меня сомнений, но что точно никогда не подтверждало МАГАТЭ, который всегда говорил, что вот кто-то обстреливает, но мы не знаем, кто. Мы-то прекрасно понимаем, что наши вооруженные силы точно не пойдут на такой самоубийственный шаг. Как обстрел атомных объектов. Давайте пойдем дальше. Мы сегодня поговорим о достаточно резонансной теме. Это новый поворот в истории с украинской мобилизацией. Но прежде чем мы начнем об этом разговаривать, я сейчас зачитаю опрос, который мы повесили в нашем телеграм-канале. Значит, он напрямую связан с тем, что украинский МИД прекратил выдачу заграничных паспортов всем мужчинам от 18 до 60, значит, если, даже, по-моему, без если, без даже неважно, предъявят они военно-учетные документы, не предъявят, в общем, прекратили им выдачу паспортов. Более того, прекратили все консульские услуги за рубежом. Это значит, что эти люди, если они хотят получить паспорта, они должны вернуться в Украину. Вернее, на Украину. В Украину-то вы любите говорить, а я по-прежнему, как русский филолог, произношу «на Украину». Так вот, они должны будут вернуться на Украину, и там, естественно, их ждет как минимум военно-лечебная комиссия, ВЛК, в ближайшем военкомате, а как максимум мобилизация. Так вот, польские власти уже заявили, что сделают все, чтобы помочь украинскому МИДу вернуть мужчин призывного возраста в страну для мобилизации. Это констатирующая часть в нашем сегодняшнем опросе, который размещен в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Заходите, Подписывайтесь обязательно на канал. Мы ждем просто вашей подписи, вашей регистрации на нашем телеграм-канале. И отвечайте на вопрос, который мы сформировали после констатации этой вот нехитрой мысли о том, что польские власти готовы помочь украинскому виду вернуть мужчин призывного возраста на Украину. Как вы считаете, что готовы сделать для этого поляки? Вариант первый. Переловить всех украинских призывников и выслать. Вариант второй. Лишить всех пособий, и они сами уедут. И вариант третий. Запустить украинских военкомов в Польшу. Пусть сами ловят своих уклонистов. У нас уже есть 250 проголосовавших радиослушателей, но мы предлагаем всем остальным заходить и принимать участие в голосовании. Вкратце, еще раз, значит, что произошло? Украинская Верховная Рада на прошлой неделе приняла закон, такой скандальный, долго обсуждавшийся, но тем не менее, который ужесточает правила мобилизации. Закон должен вступить в силу 18 мая, то есть практически через 3 недели. Да?
Да.
Я правильно посчитал? Через 3 недели. Значит, более того, значит, как только он вступает в силу, то у тех украинцев, которые находятся за рубежом, значит, есть еще 60 дней, значит, для того,
точно,
чтобы подать свои данные и пройти сверку в военкомате.
Да, это и у всех, кто в Украине живет,
да,
и
всех, кто за ее пределами. Значит, и тогда как бы начинается ловля тех, кто как бы должен, но не попал.
Вот нарушители.
Да, уклонистов.
Уклонисты, хорошо. Да.
Что сделал украинский МИД? Вышел, хочется сказать, это украинским красивым словом лист. Значит, ну, то есть появилось письмо замминистра иностранных дел Украины, который разослан во все консульские учреждения за рубежом, по которому прекращается любое консульское обслуживание. Ну, там, за исключением каких-то трагических случаев, когда кто-то умер, значит, нужно срочно вывести тело из-за границы на Украину и так далее. Так вот, во всех остальных случаях прекращается консульское обслуживание. И это значит, что те украинцы, например, у которых заканчивались паспорта заграничные, где-то там в Польше, в Италии, в Германии и так далее, которые подавали документы на продление тех паспортов, ну, что как жить за границей без паспорта? Так вот, они теперь свои паспорта получить не могут, даже если эти паспорта физически уже находятся в консульстве, и им нужно было их только выдать. Все. Значит, это такое инструктивное письмо в нарушение всех законодательных норм. Это первое. А второе, значит, вышел пост министра иностранных дел Украины Кулебы, который сказал, что... О, вы же любите цитировать Кулебу. Пожалуйста, Василий Дмитриевич, ваш выход.
Последнее высказывание Кулебы, именно то, о каком вы говорите, министр иностранных дел Украины Кулеба рассказал, объяснил гражданам, что вот те нехорошие граждане, которые уехали, которые покинули страну в военное время, и, мало того, они же не хотят вернуться в Украину, а нарушают Конституцию, свои обязательства. Потому что нужно вернуться в Украину и защищать ее. А поскольку они нарушители, не захотели возвращаться, то и услуги от этого государства им оказываться не будут. Просто так, потому что, как сказал Кулеба, так не работает. Больше так не работает.
То есть все, что должно сделать государство, обязано, по идее, выдать человеку паспорт,
значит, оказать услуги,
оказать какие-то территориальные консульские услуги и
много,
так далее. Да?
Да.
Значит, все это только в обмен на ваше возвращение и на войну. Мы обязательно это обсудим, но нужна небольшая преамбула. Почему вдруг так резко и жестко украинская власть решила, ну, выковыривать людей призывного возраста? Я напоминаю, что на Украине эту вилку определили 18-60 из-за границы.
Да.
Потому что серьезное напряжение возникло на линии боевого соприкосновения. И я сейчас, так вот, в мягкой формулировке цитирую достаточно большое количество украинских СМИ. Они ссылаются, естественно, на самый надежный источник информации, на зарубежные СМИ. Так вот, сразу несколько больших зарубежных изданий, Forbes, CNN, Wall Street Journal вынесли, ну, если не на первые полосы, то, по крайней мере, в заголовке название небольшого населенного пункта в Донецкой области Очеретино. Что произошло? Значит, в районе этого небольшого населенного пункта, где шли бои, должна была пройти так называемая плановая ротация. Там стояла, значит, 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, та самая, которая была специально сформирована для проведения контрнаступления.
Обученная, сформирована, да. Опытная.
Обученная
бойцы
за рубежом, да, значит, да, вооруженная, там, значит, накачанная всякими там Брэдли, танками. Ну, в общем, в нее поставлялось все самое лучшее. Значит, и этот вот ударный кулак, который должен был перерезать Крымский коридор, в итоге превратился в такое потрепанное соединение, значит, которое оборонялось ожесточенно под Очеретино. Значит, оно должно было отойти планово, его должна была заменить там другая какая-то украинская бригада. И вот эта другая украинская бригада на позиции не вышла. В полном составе, не в полном составе, но тем не менее. Значит, естественно, что вооруженные силы Российской Федерации, наши мужественные воины увидели эту прореху и нанесли туда мощный удар. И это заставило все украинские СМИ фактически последние два дня на разные лады произносить это слово «Очеретино», «Очеретино», за, вслед за британскими и американскими. То есть резко сложилась ситуация на линии боевого соприкосновения. Появился такой определенный тремор. Более того, это стало такой как бы неприятной для украинцев традицией, потому что из Авдеевки они так уходили, из-под Часового Яра они так уходили, там были другие бригады, другие номера, но все время была примерно вот такая ситуация, что не выдерживали давление наших вооруженных сил, уходили. Значит, сложилась, как в анекдоте, тенденция, однако. И это заставило не только в быстром порядке в таком пожарном принимать закон о мобилизации, но и, тем не менее, принимать достаточно вот эти вот жесткие нормы, выковыривать украинцев из-за рубежа. Как думаете, Василий Дмитриевич, получится у них кого-то из-за рубежа выковырить? Вот такими жесткими способами?
Поскольку я внимательно мониторю СМИ украинские, внутриукраинские, я смотрю телевизионные каналы, споры, дискуссии, меня поразило такое высказывание вот по поводу, вы совершенно четко описали, что произошло под Очеретином. Значит, и депутат один сказал, что, слушайте, хлопцы встали и пошли.
Перевожу. Послушайте, наши ребята встали и пошли. Ну так, бытовая история.
Да.
Из окопов собрались и ушли.
А те, которые их повинні были заменить, не пришли.
Да. Ну такая бытовая ситуация. Одни ушли, другие не пришли.
Да. Но адвокат, один из адвокатов, достаточно известных в Украине Кравец, сказал, что около 100 тысяч дезертиров, то есть тех ребят, которые раньше вставали и уходили, около 100 тысяч. Это зарегистрировано, это уголовные дела. Это, ну, то есть
то, что внесено в реестр.
Да, зафиксировано. А какое количество украинских военнослужащих просто встали и ушли, не зафиксированное, пока неизвестно. И вот это вот событие, а перед ним были ряд событий, и вот эта цифра, конечно же, реакция на то, что в дискуссии о законе мобилизации были убраны самые главные нормы для военнослужащих. Нормы о демобилизации и нормы о ротации. Их Зеленский сказал, мы потом будем говорить. И вот хлопцы встали и ушли, и вот эта ситуация внутри Украины превратилась на внешние, превратилась в плохом выражении для тех людей, граждан Украины, которые выехали. И вот этот лист министра иностранных дел Кулеба, да, лакмы, не только это не кусочек, это, знаете, в Украине граждане Украины привыкли к тому, что государство не является сервисом. Граждане Украины знают, что государство кидает, украинское государство кидает своих граждан. Но есть степень ухищрения того, что называют люди кидалом. И вот это вот степень ухищрения высочайшей на сегодняшний день стадии вот этого степени произошло вот в этом листе и в заявлении Кулебы. Так не работает. То есть народ просто в шоке. Причем это не просто Знаете, я смотрел многочисленные видео из Варшавы, из Берлина, то есть где люди, которые государство кинуло, да, они начинают протестовать. Они начинают протестовать внутри, там, потому что их права...
То есть вы имеете в виду в консульствах, в визовых центрах?
Безусловно, там, да. То есть, и вот такое как бы объединение, знаете, одни протестуют на фронте, другие протестуют за рубежом. Значит, за рубежом, понятно, протестуют люди, которые говорят... А многочисленные заявления. Да, мы уехали. Да, мы ухилянты. Да, мы не хотим на войну. Мы не хотим воевать. Но мы раньше, вот тех, кто были за рубежом, называло государство зарабичаны. Есть еще такая характеристика. Да, огромное количество людей зарабичан. Так вот эти зарабичане до последнего времени перечисляли деньги своим семьям, работали на Западе, перечисляли в Украину, на территорию Украины. Около 14 миллиардов по году вот эти деньги исчислялось вот это вот перечисление.
Небось, и на ВСУ что-нибудь там
И на ВСУ в том числе.
Отчисляли.
То есть, это те люди, разные, скажем так. И вот последние годы, в прошлом году, поступления начали сокращаться. Около 12 миллиардов. В этом году где-то говорят около 10. И вот, значит, вот этот лист, это наказание зарубичан за то, что они мало денег перечисляют в Национальный банк Украины. То есть тут две составляющих. Одно – это нарушение того, что называется социальный договор между людьми, которые на фронте, и правительством Украины. А другое – это людьми, которые зарубичане, и перечисляли деньги, и правительством Украины. Вот такая вот простая, с одной стороны, а с другой – очень непростая ситуация сложилась на сегодняшний день вокруг всего того, что называется мобилизация в вооруженных силах Украины. И, собственно говоря, по-простому, войне на территории Украины.
Василий Дмитриевич, вот вы, конечно, как хитрый уроженец Западной Украины, вы так это самое, все это красиво завернули. Вот тут, давайте я попробую упростить.
Внимательный зритель написал, слушайте, точно западенец.
Вас распознают даже по голосу.
Что в Украине.
Так вот, и по интонациям. Так вот, давайте я попробую простить ситуацию. Значит, вы действительно правы. Огромное количество, раздавались разные цифры, там от порядка 5 до 7 миллионов, уехали из Украины на заработки.
Да.
И их наверняка не было в стране в тот момент, когда началась специальная военная операция.
Да.
И естественно, что они, скорее всего, не бросились в страну. Да? Вот не было большого напрыва. Я видел огромные очереди туда, значит, в феврале 2022 года, но оттуда практически очередей не видел.
Вот туда это к тем 5-7, это к тем 5-7 еще добавилось.
Да.
Значит,
вот они не вернулись, да? Значит, но перечисляли деньги.
Да.
Вот эти люди... Они на самом деле что сделали? Вопрос не в деньгах, с моей точки зрения. Бог с ними, с деньгами. Жизнь дороже. Да? Значит, они видят, что за страну, за эту, смысла сражаться нет. Ну, может быть, за страну бы они еще и как-то могли бы.
За государство,
да?
Нет.
А вот за государство,
вот,
ну, как бы за страну, опять за страну, ну, за что-то там, за родную хату, за шестаке, да, садок вишневый, кулахаты, то есть, значит, за что-то такое рядом, что на протяжении руки. А вот за государство сражаться смысла нет. И тогда государство говорит, нет, вы будете умирать, иначе у вас не будет никаких прав, документов и всего остального. Иначе мы вам просто во всем откажем, как государство, если вы не хотите умирать. Вот с моей точки зрения, вот это самое яркое квинтэссенция, вот сжатая, так сказать, до бульонного кубика содержание того, что произошло. Мы вернемся в нашу студию после короткого выпуска новостей. Пожалуйста, оставайтесь с нами и голосуйте в нашем телеграм-канале «Радио Спутник».